Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Виктория Балашова, автор биографического исследования об Уильяме Шекспире, а также автор целого ряда романов по истории средневековой Англии. Мы продолжаем беседу об Уильяме Шекспире с нею, и сейчас, я думаю, настало время отложить в сторону догадки, имеющие характер жареных сенсаций, журналистские расследования, которые никак не могут переломить добротные консервативные науки. Эта наука постоянно отрицает то, что пьесы Шекспира написал кто-то помимо Шекспира. Хотелось бы о другом поговорить с вами сейчас. Шекспир оказался востребован до такой степени, что затмил огромное количество своих современников. Скажите, что за эпоха стояла на дворе? Почему именно Шекспир оказался в фокусе внимания общества? Чем он так завлек людей? Ведь театральный мир Англии того времени уже был высокоразвит, там трудилось немало талантливых авторов пьес.
Ну, я считаю, что основной причиной явилось то, что это была эпоха переломная. И когда ломается эпоха, возникает очень много интересных людей и в искусстве тоже, не только в политике. Когда пришла на престол Елизавета Тюдор, с ее эпохой началась так называемая «золотая эпоха Англии», когда открывались новые земли, когда люди стали жить гораздо лучше, чем прежде, поскольку она много чего позволяла, несмотря на запреты и очень строгие законы. Было очень много вещей, которые людям стали позволять, в частности, в торговле.
То есть, иными словами, вот закон строг, но, тем не менее, сам режим такой, что помимо этого закона, в обход этого закона, так сказать, справа, слева от этого закона или прямиком через него, можно очень многое сделать для себя доброго и полезного.
Да, совершенно верно. И даже смена вероисповедания, естественно, тоже вытолкнула очень много как пены, так и талантливых людей, потому что очень многие получили возможность прийти к власти или начать заниматься какими-то вещами, которые доселе им были недоступны. И когда появляется Шекспир, мы видим, что до него в основном писали пьесы люди как раз образованные. Так называемая была знаменитая группа «Университетские умы». Это драматурги, которые заканчивали университет Оксфорд или Кембридж.
И строгие академисты.
Да, да. И у них стиль, конечно, очень тяжеловесный. Классические сюжеты, язык, который свойственен действительно аристократии. Вот если мы читаем Шекспира, еще один довод в пользу так называемого необразованного драматурга. У него очень простой язык. Причем этим простым языком говорят и короли, и подчиненные, и простые люди, и шуты. То есть, в принципе, это язык, понятный народу. И Шекспир был одним из первых, кто начал писать таким образом пьесы, которые были понятны так называемому стоячему партеру, потому что в партере в то время люди стояли, это люди были простого происхождения. Мясники, торговцы и так далее. И им, конечно, это было очень интересно, и шутки такие соленые у Шекспира, кстати говоря, есть в пьесах. Все это было доступно и понятно народным массам. Естественно, получается, что искусство театральное вышло из дворца на улице.
Но даже я бы сказал, не только из дворца, но еще и оно вышло за пределы университетских стен. Если говорить вот об этих самых академистах, университетских умах, то они ведь работали, я так понимаю, рассчитывая быть услышанными в достаточно узком кругу.
Да, Конечно, потому что приглашали в основном в знатные дома давать спектакли. Естественно, были труппы, которые выступали всегда на площадях, в городах, прямо на улице, но сами по себе театры возникли как раз при Шекспире. Вот помещения театральные, да, куда могли люди прийти и на спектакль, как в наши дни, ну, условно говоря, как в наши дни, ну, что-то похожее. Вот. А до этого в помещениях давали спектакли в основном, конечно, в особняках для аристократии. И таким же образом и писали. Аристократия не хотела, естественно, простых сюжетов о жизни простых людей или не хотела слышать простую речь. Да, это было и невозможно. Но вот когда Шекспир начал писать свои пьесы, он уже начинает писать о простых людях и простым языком.
Ну, простые люди с титулами герцогов и с королевским происхождением, они, в общем, тоже довольно часто встречаются у Шекспира и в его исторических хрониках, и в его трагедиях.
Ну, я здесь имею в виду то, что у него появляются обязательно герои из простых людей. Обязательно. То есть при короле будет какой-то помощник, так называемый, да?
Шут,
да, друг, даже вот друзья короля, они в основном как раз выполняют роль шута. Они аристократического происхождения, но ведут себя как простой человек с улицы.
Ну что ж, в сущности, вы говорите о том, что Уильям Шекспир стал своего рода живым знаменем демократизации английской театральной культуры. Я правильно вас понимаю?
Да, фактически, да. Причем начинается еще и книгопечатание в очень большом объеме. Доселе в таком объеме книги не печатались. Тут уже пьесы некоторые шекспировские начинают выходить, и их начинают люди покупать не только аристократического происхождения. Кстати, тоже довод в его пользу, потому что некоторые пьесы, примерно половина из тех, что, считается, он написал, были опубликованы еще при жизни.
Ну, тогда давайте разбираться с тем, когда наступило признание Шекспира, когда он обрел громкую славу. Какие его вещи стали, ну, как сейчас говорят, знаковыми именно тогда, в XVI веке?
В XVI веке, я бы сказала, что все постановки пользовались большим успехом. Шекспир, между прочим, ведь автор считается богатый, да, но ему платили не столько за пьесы, сколько за работу в театре в качестве актера. А самое главное, он был совладельцем театра. То есть ему было выгодно писать хорошие пьесы, поскольку на них приходили люди, тратили деньги на билеты, и таким образом он получал выручку.
Он был такой поэт-предприниматель. Ничего худого я в этом не вижу. Но с чего-то эта слава должна была начаться?
Слава, которая вышла за пределы Англии, началась примерно все-таки где-то уже в 18-19 веке. Шекспира, как мы сейчас скажем, современным языком раскручивали. Интересно, что это началось после его смерти в 1653 году примерно, когда его пьесы начали публиковать в виде, опять же, современным языком говоря, в виде сборника. И тогда его имя потихоньку-потихоньку начинало становиться известным за пределами Англии. Эти сборники, фолио они тогда назывались, да, эти фолио, они потом снова публиковались, дополнялись, некоторые пьесы оттуда убирали, некоторые, наоборот, вставляли, потому что, конечно, авторство не всех 38 пьес на 100% мы можем сказать, что доказано вот точно.
Ну вот вы фактически говорите, что весь огромный багаж Шекспира – это один сплошной успех. И те пьесы, которые сейчас читают редко, ставят не столь уж часто, как, допустим, Шекспир или «Короля Лира», тем не менее, тогда все равно приносили и славу, и деньги, и признание. Неважно, что, может быть, более поздним читателям, более поздним театралам они отставлены на второй план.
Да, вот в тот момент, когда он писал и ставил свои пьесы, ситуация же отличалась от нынешней. Надо было давать все новые и новые пьесы, поскольку публика приходила, ну, одна и та же фактически. Они требовали хлеба и зрелищ, они же ели активно, кстати, во время спектакля, пили пиво, предположим, и им хотелось видеть все новые и новые пьесы. Театр же уже был не только гастролирующий, он уже стабильно находился в Лондоне, конечно. Конечно, они гастролировали, но давали спектакли и в своем помещении театра «Глобус».
Дайте нам что-нибудь новенькое.
Да, так и было. Воровали же пьесы в то время страшно. Почему? Друг у друга. Потому что не хватало материала. Как их воровали? Приходили люди, которые старались запомнить, записывать. Конечно, все перевиралось. Еще почему вот очень много споров по поводу творчества Шекспира? Потому что, естественно, тексты разнятся. Есть какие-то вещи, которые нельзя сказать, что вот такой текст был 100% написан им.
И вот, тем не менее, в этой груде, огромной груде произведений, хотелось бы найти одно, два, три, с которых началось признание Шекспира в Лондоне. Вот в какой момент он почувствовал, что он твердо стоит обеими ногами на земле, что он врос в театральный мир, он в нем что-то значит. Неужели с первых вещей? Вот поставил, и первое же принесла фантастическое признание.
Формально считается, что первой пьесой был Генрих VI. Это была вторая часть трилогии, потому что потом он написал, как мы сейчас скажем, приквел, первую часть, и затем выйдет третья часть. Подряд эти выходили пьесы о Генрихе VI. Все три части пользовались успехом. Это то, что зафиксировали хроники, потому что, может быть, он где-то там что-то раньше еще тоже написал, но официально считается, с Генриха VI все началось. И да, сразу был успех.
Счастливая судьба, поистине счастливая судьба. Виктория, вот вы говорили о языке Шекспира, и, в общем-то, по вашему мнению, этот язык, он отличался от той несколько тяжеловесной, академизированной речи его предшественников. Но вот здесь очень большая проблема для образованного русского читателя. Звучит ведь не Шекспир, а звучит Маршак, звучит Лозинский, звучат голоса титанов эпохи Серебряного века в России. А вы владеете вот старой английской речью, вы вполне понимаете язык 16-го, начала 17-го веков.
Да, это уже считается middle English, да, язык средний английский, скажем так, потому что старый английский действительно понимать очень сложно, но язык Шекспира понять вполне возможно, спотыкаясь о какие-то слова, но тем не менее в общем и целом понятно. И очень даже видна разница между его текстом и текстом, который, как вы сказали, великолепно переводили у нас.
То есть вы вполне различаете наши русские переводы, и ритмику, красоту, лексику оригинала.
Ну, я бы сказала, что мы-то даже облагородили Шекспира. Он у нас звучит гораздо лучше, чем он звучит в оригинале. Хотя, может быть, я как человек русскоязычный так рассуждаю, но это многими признано.
Дорогие радиослушатели, а не хотите ли вы чашечку чая и пару чайных ложек Генделя, потому что в нашем сливочнике на донышке еще осталось немного Генделя. Ну, я думаю, что чай вы себе заварите сами, а Гендель-то у нас есть. И вот сейчас в эфире звучит еще один фрагмент из его замечательной сюиты «Музыка на воде». Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое, прекрасное, замечательное, удивительно приятное радио «Вера», передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ведем изысканную беседу с биографом Уильяма Шекспира, автором целого ряда чудесных исторических романов, Викторией Балашовой. Виктория, мы с вами поговорили об огромном количестве мифов, связанных с именем Шекспира. Мы с вами поговорили о том, когда Шекспир стал знаменитым, слава богу, у него это началось, можно сказать, с первого раза, его слава. Но история изменчива, мнение общества изменчиво. Из-за огромного количества его драматических произведений к настоящему времени что-то перешло в архив культуры, а что-то до сих пор актуально, что-то до сих пор тревожит сердца людей. Скажите, по вашему мнению, или, может быть, существуют какие-то опросы на сей счет в самой Англии, что больше всего востребовано из произведений Уильяма Шекспира и, так сказать, потом, покинув пределы Англии, его отечества, что из Шекспира востребовано в наибольшей степени по всему миру?
Ну, я буду банальна, конечно, в первую очередь это «Гамлет». И слава этой пьесы, она обусловлена огромным количеством моментов. В первую очередь можно упомянуть то, что эта пьеса – это один сплошной монолог, и не только Гамлета. Английские критики пишут, что эта пьеса безумно сложна для постановки именно по той причине, что у основных героев, в частности Гамлет, его мать Гертруда, у них очень много монологов, которые со сцены прочитать просто так сложно, и они не двигают сюжет, это размышления о жизни. Они даже когда друг с другом разговаривают, они как бы разговаривают сами с собой, по большому счету. И поэтому данная пьеса, она, ее нельзя назвать исторической ни в коей степени. Это классический сюжет, который, кстати, Шекспир переписывал очень много сюжетов знаменитых к тому времени. И здесь то же самое. Брат убивает короля, женится на жене, на овдовевшей королеве, и сын начинает мстить. Известный сюжет.
Можно сказать, из раннего средневековья происходящий. И Шекспиру известный, просто-напросто переделанный так, что сюжет бродячий и вроде бы всем известный стал принадлежностью пера Шекспира. Шекспир вытеснил тех, кто создавал когда-то этот сюжет.
Да, я думаю, что дело не только в самом Шекспире, поскольку тогда, когда он написал «Гамлета», как раз эта пьеса, она не была самой уж ходовой, то есть она не пользовалась таким сумасшедшим успехом, как сейчас.
Что там, «Тит Андроник» или «Реки крови»?
Вы знаете, в основном, конечно, вот эти исторические хроники о Генрихе, о Ричарде, много шума из ничего, это уже комедии, комедии пользовались большой популярностью. «Гамлет» в этом ряду стоит как проходная пьеса в то время. Он ее поставил, и все, и как бы никакого такого успеха оглушительного она не имела.
Но позднее она поднялась.
Да, но это логично. Тогда эти размышления о жизни, наверное, были не очень актуальны для людей.
Ну, скажем так, люди хотели сюжета, зрелищ, чтобы больше сражений, чтобы больше страстей и так далее. А тут вот размышления о жизни. Не в век написал, но век другой подобрал то, что предыдущий отставил от себя. Итак, Гамлет воспарил когда? В 18-м, 19-м?
Ну, уже, пожалуй, 19 век, даже 20-й. 20 век раскрутил, скажем так, Гамлета на полную катушку, потому что эту роль начали играть самые знаменитые актеры во всех странах. За эту роль, можно сказать, дрались актеры. Для актера это очень большой шанс показать свой талант.
Ну что ж, а помимо Гамлета, вот что по своему значению к этому лидеру в театральном мире, как Англии, так и всей, наверное, Европы, что приближаются
по значению? В основном, конечно, это трагедии. То есть мы не говорим здесь о комедиях, мы не говорим о исторических хрониках. Кстати, он историческими хрониками это никогда не называл. Шекспир, я имею в виду, это уже потом на эти пьесы такой ярлык повесили, что это историческая хроника. Но в основном пользуются популярностью трагедии, потому что они дают прекрасный материал для актеров. Соответственно, актеры выкладываются, это нравится зрителям. Это «Ромео и Джульетта», это «Макбет», «Отелло», вот эти знаменитые вещи. Хотя я могу сказать, что когда какой-то режиссер достает пьесу Шекспира, не такую известную, решает ее поставить или снять фильм, то тут же эту пьесу подхватывают и начинают ставить, потому что, по большому счету, у Шекспира действительно очень много очень сильных вещей. В частности, недавний пример, ну, несколько лет назад, по-моему, года 4 назад сняли великолепный фильм по его сказке «Буря», англичане, и тут же подхватили эту тему, тут же пошли постановки.
Но по разным политическим, наверное, обстоятельствам время от времени делают актуальные пьесу «Кориолан». И даже были попытки относительно недавние времена из «Кориолана» сделать повествование о политиках наших дней. Их обредили в современные одежды, в современные наряды, дали им современные политические обстоятельства, и они двигались вполне себе в духе, если не 21 века, то уж 20 века точно.
Да, тут пьесы Шекспира потому и актуальны по сей день, что, еще раз повторяю, исторические детали там не играют огромной роли, даже не играют большой роли. Это антураж, а его можно заменить на любой другой. То есть вот любую пьесу Шекспира можно поместить в современность и спокойно ее играть. То есть основное – это отношения между людьми, основное – страсти человеческие, их переживания, предательство, кстати говоря, у него очень актуальна тема чуть ли не во всех пьесах, предательство, борьба за власть.
Ну, а вот, допустим, для России – что приоритетно для театрального мира России, что понятно, что Шекспир ставится много, ставятся самые разные его вещи, но, в принципе, до какой степени у России есть какие-то особенные приоритеты, или у нас все тот же «Гамлет» и все те же трагедии, и никакой особенки нет?
Мне кажется, мы тут идем в ногу со всеми остальными, потому что «Гамлет» ставился еще в 80-м году, в 79-м году прошлого века, когда главную роль на Таганке играл Высоцкий, и он считал эту роль для себя одной из самых главных в своей жизни, в своем творчестве. Прямо перед смертью вот он играл эту роль, и многие говорят, что она знаковая в его биографии. На самом деле, трагическая роль с одной стороны, с другой стороны, он действительно в ней на 100% смог реализоваться как актер. Поэтому «Гамлет» действительно остается на первом месте для, я думаю, всех людей во всем мире, потому что, еще раз повторяю, да, это монолог страдающего человека, испытавшего какие-то в жизни трудности, горести, беду, как он с этим справляется, какие он вопросы задает. Недаром по сей день говорят «быть или не быть», да, в каких-то ситуациях это расхожая фраза. Стоит почитать монолог до конца, там на самом деле очень много интересных мыслей.
Ну, а вот если обратиться не к тексту Шекспира и не к его большему или меньшему признанию в театральном мире, большему или меньшему приоритету театральной публики в отношении различных его сочинений. Если обратиться к миру современных интеллектуалов, то есть к людям, как говорят, артхаусного ума, к людям, которые питаются культурой и для которых культура все. Ведь огромное количество людей в мегаполисах имеют сейчас именно такой образ жизни. Что для них Шекспир? Я имею в виду в данном случае англичан и иных европейцев, и русских. А что для них Шекспир? Это классик, который перешел давным-давно уже на библиотечную полку, на которую можно ссылаться, исследовать, но читать не надо, потому что нечто более современное его зачеркнуло. Или это фигура, которую будут читать для удовольствия, для того, чтобы получить нечто важное для собственной личности. То есть для интеллектуалов Шекспир по-прежнему актуален или он постепенно уходит? Ваше мнение?
Мне кажется, к великому сожалению, Шекспира всегда и сегодня тоже читают крайне мало. Шекспира смотрят. А постановки театральные очень искажают его идеи, поскольку они уходят на задний план, на передний план выходит игра актеров. Даже если минимизировать декорации, сейчас же модно, декорации поменьше, и даже костюмы могут быть современные, тем не менее, мы видим все-таки игру актеров, мы видим постановку режиссера, который тоже какие-то вещи меняет. А читают и читали Шекспира всегда крайне мало. Я когда писала свои обе книги, и роман, и биографию, я перечитала всего Шекспира, и я вам могу сказать, что я и до этого его любила читать. У меня на полке стоит «Гамлет», и я его периодически достаю и куски оттуда читаю. Прям вот любую страницу открываю. Я советую всем, как вы говорите, интеллектуалам, да, то есть людям, которым интересно именно почитать мудрые мысли, почитать Шекспира, потому что, еще раз повторяю, за театральной постановкой мы очень много теряется. Вот, например, Чехова мы читаем, это наша культура, и мы его читаем, не только смотрим, а Шекспира в основном смотрим.
Ну, хорошо, давайте вернем в сторону, прямо противоположную тому, что вы только что говорили. Давайте поговорим о том, как смотрят Шекспира, но не на театре, а в кино. Огромное количество кинопостановок. Считаете ли вы, что есть что-то удачное? Вот что, по-вашему, передает в наибольшей степени дух Шекспира? Я имею в виду как английские, американские, европейские постановки, так и наши. Вот кино в равной степени и сериалы, и самостоятельные фильмы.
Известные, конечно, образцы – это и наш советский фильм «Гамлет», естественно, и «Много шума из ничего». Шекспир, он перекочевывает даже в другие произведения. А комедии для постановки в театре не так популярны, а вот в кино любят снимать комедии по его пьесам.
А вы, пожалуйста, выделите то, что вы считаете лучшим, не вообще объективно, а для вас. Что, с вашей точки зрения, переносит Шекспира, его дух, его идеи, его характер, в конце концов, личность его в наши дни наилучшим образом в кинематографе?
Я упомянула уже этот фильм, и я хотела о нем как раз еще рассказать. Это фильм «Буря» английский. Ну, во-первых, сохранен язык Шекспира практически без изменений. То есть те, кто знают язык и хотят насладиться английским языком, могут посмотреть фильм «Буря», и там они услышат оригинал фактически, да, потому что другие фильмы сняты, естественно, там уже говорят на современном языке, на современном английском языке. В фильме «Буря» язык сохранен. И плюс ко всему, это великолепные декорации, великолепная игра актеров. То есть вот этот фильм можно посоветовать.
Ну что ж, мы сегодня получили от Виктории немало полезных советов. Читать Шекспира, смотреть фильм «Буря». Мы получили от него немало полезных, на мой взгляд, знаний. Поэтому, дорогие радиослушатели, позвольте мне от вашего имени сказать ей спасибо. Ну а теперь настало время прощаться. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».